Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Гость в студии». И сегодня у нас в гостях ректор Миссионерского института Наталья Александровна Дьячкова, доктор филологических наук, профессор. Здравствуйте, Наталья
Здравствуйте.
Александровна.
Здравствуйте.
Мы с вами продолжаем говорить на тему «Не спеши языком».
Да, Валентина Федоровна.
Вот. Если конкретизировать тему сегодняшнюю, это этикет обращения.
Да, Валентина Федоровна, этикет обращения и все, что сопутствует этому этикету. Валентина Федоровна, наверное, вы согласитесь, что одной из важнейших функций языка является функция контакта устанавливающая, то есть функция установления контакта с собеседником. Ну, лингвисты, специалисты, ученые называют эту функцию фатической функцией языка. И вот сегодня фатическая функция языка, да. И вот сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как мы должны обращаться к незнакомому человеку. И на каком расстоянии нужно находиться от собеседника, если мы уже вступили с ним в диалог?
Итак, если то есть какие-то допустимые нормы.
Да, конечно. Я хочу об этом сказать. И мы все с вами понимаем, что вопрос о том, как обращаться к незнакомым людям, на каком расстоянии мы должны находиться, чтобы наш собеседник не испытывал дискомфорт. Вот все эти вопросы являются важными вопросами речевого этикета. И поэтому я предлагаю сегодня обсудить именно эту проблему культурно-речевого поведения. Но прежде чем мы приступим, собственно, к обсуждению вот этих слов, типа «товарищ», «гражданин», «сударь», «сударыня», «господа», я хотела бы несколько слов сказать о личных местоимениях. Вопрос о том, обращаться на «ты» или на «вы», это, кажется, уже такой довольно банальный вопрос, и, наверное, ни у кого нет сомнений относительно того, в какой ситуации говорит собеседнику «ты», а в какой «вы», но все-таки мне кажется, не лишним будет еще раз
повторение
мать учения, да. Так вот, в русском коммуникативном пространстве традиция существует на «ты» обращаться только к детям младше 18 лет и только к очень близким друзьям и родственникам. Но кроме этого на «ты» мы можем обращаться, так сказать, в риторических целях. Ну вот, например, поэты используют такой прием, который называется «риторическое обращение». Вспомним Блока «О, Русь моя, жена моя». Здесь идет обращение на «ты». Кроме того, на «ты», как это мне кажется вообще потрясающе странным, мы обращаемся к Господу Богу. Во всех молитвах, да.
Ты, Господи,
Отец помоги наш, мне, да.
И Святая вот, Богородица
да,
тоже.
И к Богородице, и к Господу, мы, и даже и к святым тоже
вот
в том числе.
Вот это странность. Но
это странность, да, потому что Бог для нас это все, и в то же время мы обращаемся к Нему на «ты». Но вот я хочу задать нашим радиослушателям этот вопрос. Подумайте, почему Господу Богу и к Божьей Матери мы обращаемся на «ты»?
Потому что они нам очень близки.
Ну так, конечно, мы же и к папе, и к маме тоже обращаемся на «ты». Вот. Так что это такой вот такой парадокс, можно сказать. Ну и если вы замечали, то, скажем, во время рукоположение, вот святейший патриарх, когда рукополагает кого-то во епископы, он произносит некий монолог такой напутствующий, тоже обращается к этому человеку на «ты». Вот я даже приведу пример. Вот, обращаясь к новопоставленному епископу, святейший говорит: «Получив светское образование, ты некоторое время совершал труды на этой ниве. Однако сердцеведец Христос предопределил тебе иной путь. Он призвал тебя к служению в алтаре Господнем, дабы ты учил людей познанию вечной истины». И здесь исключений не бывает. Если мы переберем все вот эти напутственные слова патриарха, то мы увидим, что везде идет обращение на «ты». Так принято. Ну и, наконец, во время траурной церемонии, если кто-то говорит прощальную речь, то к умершему тоже обращаются на «ты». Там «спи спокойно, дорогой друг», ну и так далее. Во всех остальных случаях, тем более к незнакомым людям, и даже людям, незнакомым одного с нами возраста, мы, конечно же, должны обращаться исключительно на «вы». При этом здесь нужно помнить о том, что правила хорошего тона предписывают нам к близким людям при посторонних тоже обращаться на «вы» и даже называть по имени-отчеству. Например, если жена обращается к мужу, а этот муж, ну, допустим, преподаватель или ректор, и рядом стоят студенты, она не может им говорить «Володя», и она должна сказать там «Владимир Иванович, вы». Так предписывают нам правила этикета. К Конечно, нехорошо, когда, например, на радио, вот я часто слушаю радио, вы знаете, Валентина Федоровна, какое радио я слушаю. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Когда, например, журналист, обращаясь к своему собеседнику, называет его Коля, а он ей отвечает Ксюша, хотя и Коля, и Ксюша уже там по 50 лет. Или, например, журналист, обращаясь к 60-летнему собеседнику, говорит ему Алёша. Ну, конечно, они близкие друзья, там друзья с детства, у них такие фамильярные отношения, но нам, радиослушателям, совершенно не нужно знать о том, какие у них отношения, и перед микрофоном они должны обращаться друг к другу на «вы» и по имени-отчеству.
А если он, допустим, первоначально сказал, что мы с тобой знакомы, ну, там, это, мы с тобой друзья,
ну, да, но это допускается, вот это вот обращение. Но, тем не менее, это тоже не очень хорошо. Все-таки нужно соблюдать вот такой речевой этикет. Хотя сейчас мало кто это соблюдает, к сожалению. Вот, переход от «вы» к «ты» является для многих людей проблемой, согласитесь. И это очень такой деликатный вопрос, и здесь тоже есть своеобразные правила. Например, инициатива перейти с «вы» на «ты» должна принадлежать женщине, а не мужчине, это раз. И, конечно, инициатива перейти с «вы» на «ты» должна принадлежать старшему собеседнику по возрасту. Ну и здесь я вспоминаю пушкинское «ты» и «вы». Если позволите, я его прочитаю. «Пустое вы, сердечным ты, она обмолвясь заменила, и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю». Вот такое стихотворение замечательное. Ну, а теперь давайте, Валентина Федоровна, уже поговорим, собственно, о словах, которые мы используем для того, чтобы привлечь внимание незнакомого собеседника. Ну, наверное, чаще всего мы говорим так: мужчина, женщина, мужчина, вы последний, женщина.
Как обижаются иногда некоторые женщины, некоторые, ну, мужчины нет, а чаще всего женщины, когда говорят женщина, там передайте.
Женщина, это вы уронили перчатку,
да.
Женщина.
Или передайте, пожалуйста, там
передайте
билетик.
Передайте на билет, да.
Да, а она обижается.
Она обижается.
Что такое, ну, по половому признаку?
Ну, на девушку тоже обижаются, хотя обращение девушка допустимо, вот когда мы обращаемся к официанткам, к продавцам. Это разрешается, девушка. Но все-таки это действительно должна быть молодая женщина. А иногда слышно, скажет кто-нибудь: девушка, подайте, а она отвечает: какая я вам девушка? Ну, это если уже женщина в возрасте. Да. То есть все, каждый из нас так или иначе когда-нибудь испытывал вот подобные затруднения. Как обратиться к человеку незнакомому, если мужчина и женщина нам не нравятся? Вообще вот эта категория звательности, она очень важна для языков, и даже в некоторых славянских языках до сих пор сохраняется так называемый звательный падеж. Есть он в польском, в украинском, в болгарском, в древнерусском языке он тоже был, и был он в старославянском, и сейчас есть в церковнославянском. Отголоски этого звательного падежа мы, например, слышим в таких формах, как «Господи», ведь именительный падеж «Господь», а звательная форма «Господи», или именительный падеж «Бог», а звательная форма «Боже».
Боже.
Да. И также мы пишем «Дорогой Владыко», хотя именительный падеж «Владыка», но при обращении мы должны писать «Он», правда, не все об этом знают. Ну и в разговорной речи мы тоже эту звательность сохраняем, например, говорим так: «Мам, пап, Тань, Саш». Что это такое? Это вот как раз такое стяжение, это редукция, которая говорит о том, что вот эта звательность, эта категория звательности, она необходима нам, и она у нас вот так в разговорной речи сохраняется. Но все-таки давайте говорить о том, какими же способами обращаться к незнакомым людям, потому что вот все эти «мам», «пап» и «Таня» – это хорошо в разговорной речи, да?
Да, да.
А, конечно, обращаться там «тёть», «дядь» к незнакомому человеку мы не можем. Какие же слова и какие способы предоставляет нам язык? Ну вот несколько слов из этого перечня. «Гражданин», «гражданка», «товарищ», «сударь», «сударыня», «молодой человек», «девушка», «бабушка», «дедушка», ну и уже упомянутые нами «мужчина» и «женщина». Ну вот давайте подумаем, какое же из этих обращений нам подойдет. Слово «господин» очень широко использовалось в дореволюционной России. Оно было абсолютно нейтральным, и в качестве обращения его использовали, не задумываясь. И вот я даже приведу пример из Тургенева, «Господин!» – раздался довольно приятный женский голос. «Господин!» – Иван Афанасьевич поднял глаза. Из форточки булочной выглядывала девушка лет 17 и держала в руках булку. Она его зовет «Господин!» – это абсолютно нормально. Но вообще, надо сказать, Валентина Федоровна, о том, что дореволюционная Россия давала человеку очень широкий выбор обращений. Вспомни, милостивый государь, милостивая государыня, ваше благородие, ваше превосходительство и так далее, и так
далее. Государь, государыня, да. Это, нам сейчас кажется, да, что это только вот для очень-очень высоких особ.
Ну и, конечно, есть свой речевой этикет обращения к людям церкви, но после десятилетий гонений, когда Русская Православная Церковь возродилась, то она и вернула эти некоторые этикетные формулы, которые широко бытовали в старой России. Мы знаем, что ваше преподобие, так надо обращаться к священнику или иеромонаху, ваше высокопреподобие к архимандриту, игумену, протоиерею, ваше преосвященство к епископу, ваше высокопреосвященство к митрополиту или архиепископу и, наконец, ваше святейшество, так нужно обращаться к патриарху. Так вот, сегодня слово «господин», я возвращаюсь к этому слову, в качестве обращения встречается крайне редко, и его сочетаемость очень ограничена. Можно сказать «господин президент», «господин депутат», да, это норма, а вот сказать «господин доктор, выпишите мне новый рецепт», наверное, это неуместно.
Неуместно.
Да, и как-то вызывает у нас какое-то недоумение. То есть сказать «господин доктор» или «господин сантехник», вот, или «господин лифтер», или «господин почтальон», вот, или «госпожа горничная», ну, это, конечно, так не, это неправильно. Вот, повторяю, «господин депутат», «господин президент», а также слово «господин» плюс фамилия, «господин Петров», «господин Иванов» и так далее. Это слово можно употреблять во множественном числе, например, «господа», иногда с добавлением слова «дамы», «дамы и господа». Но так можно обращаться в официальной обстановке и все-таки к множественному,
ну, скажем,
адресату.
Да, в той же Думе
государственной. Да, в той же Думе. Да. Или на каком-то собрании, на совещании. В дружеском кругу такое обращение воспринимается как ироничное, шутливое. «Господа и дамы, прошу внимания». Например, кто-то говорит за дружеской такой за дружескими посиделками.
Да, с иронией.
С иронией, да, конечно. Ну вот поговорим о слове «гражданин». Слово «гражданин» используется в качестве обращения, как правило, к представителям закона. Более того, вот осужденным, подследственным даже и предписывается обращаться к там следователю или еще к какому-то лицу.
Гражданин-следователь.
Да, гражданин-следователь. Или мы видим в фильмах «гражданин-начальник», и даже в каком-то фильме, когда женщина там в женской колонии, к ней обращаются «гражданка-начальница». Это, конечно, смешно, но тем не менее. Вот. Ну, или так обращаются в полиции к задержанному или свидетелю. «Гражданин Никитин, это было именно так?» Или, например, «пройдемте, гражданин». Конечно, можно употреблять «гражданин», «гражданка». Например, «гражданин, передайте на билет». Но многих это коробит, потому что вызывает ненужные, нежелательные ассоциации. Mm-hmm. На этом слове лежит такой ярко выраженный отпечаток официальности. А если говорить про ассоциации, то это вот с какой-то тюрьмой, с колонией, с полицией, милицией, с чем-то таким связано. Поэтому иногда, когда обратишься к человеку «гражданин», можно услышать в ответ: «Ну вот уже сразу и гражданин». То есть, что уж я такого натворил, что вы обращаетесь ко мне, используя слово «гражданин». Слово «товарищ», подходит ли оно к нам? Думаю, что вы согласитесь, Валентина Федоровна, что слово «товарищ», обращение «товарищи», «товарищи» уже ушли в пассивный словарь, как и большинство так называемых советизмов.
Ну да, да. Ну, редко-редко
очень
можно
редко
его слышать.
И да, при том, знаете, опять-таки в сочетании со словами, называющими воинское звание, например, товарищ лейтенант, товарищ капитан, вот это норма. Вот в обычной жизни мы, наверное, все-таки иногда и говорим «товарищи» как-то по инерции, или, может быть, не умея подобрать вот такое нужное слово.
Да, да.
Но, тем не менее, товарищи, товарищи – это все-таки обращение, я повторюсь, относится
ушедшее
к классу
прошлое,
да, так называемых советизмов, то есть слов, которые были в активном употреблении в советскую эпоху. И у меня даже дома есть такой интересный словарь, он называется «Словарь советизмов». И там собраны вот эти слова, которые сегодня мы уже не употребляем, но которые были очень и очень частотными именно во времена Советского Союза.
То есть они как бы определяют и определяли эпоху.
Да, да, конечно, связаны с определенной эпохой. Ну, про обращение молодой человек и девушка мы тоже несколько слов скажем, хотя уже я упомянула сегодня об обращении типа девушка. Конечно, это допустимо, но здесь есть ограничения. Действительно, сказать молодой человек можно только действительно молодому человеку, а девушка все-таки молодой или относительно молодой женщине. Что касается обращения типа дядя, тетя или тетенька, дяденька, то это такое детское обращение и все-таки фамильярное. Вот так всерьез сказать в метро незнакомому человеку дяденька, вы выходите, ну согласитесь, что это неуместно. Что касается слов «сударь» и «сударыня», то одно время и лингвисты, и даже некоторые писатели, вот я вспоминаю, Владимир Солоухин когда-то об этом писал, они нам рекомендовали вернуть вот эти красивые слова в обиход. И обращаясь к женщине, говорит «сударыня», обращаясь к мужчине, говорит «сударь». Подобно тому, как есть такие обращения аналогичные в других языках. Мы знаем, что во французы говорят «месье мадам», в польском «пан-пани», в Италии говорят «сеньор-сеньора», а вот у нас бы говорили «сударь-сударыня». Но почему-то эти слова не приживаются, и когда ко мне обращаются «сударыня», то я немножко как-то испытываю, ну, некое недоумение. Вот. В шутку, конечно, да. Например, я могу сказать своей подруге или сестре: «сударыня, извольте говорить только правду», но это будет такая шутка. А вот всерьез, конечно, тоже я, например, не могу обращаться вот с помощью этих слов «сударь» и «сударыня». Мне кажется, это как-то искусственно и надуманно. Но есть еще целый ряд слов: братец, браток, братцы, друзья, друзья, ну, мои, старик, тоже уважаемый, скорее, парень. Это все фамильярные, просторечные, да. И, конечно, тоже они не подходят.
Так, а что, уважаемые, вот вы говорите, тоже фамильярные?
Уважаемые, да, тоже. Уважаемые, вы не выходите? Это тоже нехорошо, нарушение этикета. И, конечно, здесь есть оттенок такой грубовато, оттенок грубовато-фамильярный. Но, по крайней мере, лингвисты так оценивают обращение типа «уважаемый». И вообще раньше так обращались люди высокого сословия к людям низкого сословия. Например, там извозчику мог какой-нибудь барин сказать там «уважаемый». И я знаю,
хотя само по себе слово «уважать»,
сама, конечно, да.
Ничего вроде бы такого вот, предосудительного, да?
Да. Уважаемый там мужик, друг, старик, приятель, малый, парень, ну и так далее. Все это, конечно, грубовато фамильярные. А обращения типа там «папаша», «мамаша» – это такие просторечные. Итак, мы с вами пришли к выводу о том, что в современном русском языке нет слов нейтральных, которые могли бы нам сослужить добрую службу в этой функции обращения к незнакомому человеку.
Как быть?
Возникает вопрос, что делать?
Да, извечный.
Извечный наш вопрос. В этом случае мы должны использовать слова «извините», «позвольте», «прошу прощения». То есть такая форма как бы безличного обращения. Например, мы подходим к человеку и смотрим ему в лицо и говорим: «простите, скажите, как пройти к оперному театру?» Или: «извините, не могли бы вы мне сказать, там, который час?» То есть вот такие формы.
То есть «позвольте», не называя,
не называя
как бы человека, да?
Да. Мы не называем человека, но чтобы привлечь его внимание, мы говорим: «извините, простите». Вот так. «Позвольте», «позвольте спросить», «прошу прощения». Вот. Но других способов нам сегодня лингвисты, ученые не предлагают.
Не оставляют,
да, не оставляют нам никакой возможности. «Простите, вы выходите на следующей остановке?» Вот так сказать нормально. А «мужчина, вы выходите на следующей остановке?» Это нехорошо, неправильно. Или сказать: «простите, это не вы обронили перчатку?» Так можно. А сказать: «женщина, не вы ли обронили перчатку?»
Уже
так
нельзя.
Уже нехорошо. Да, уже нехорошо.
Ну, потому что обижаются очень многие женщины, например.
Да,
мужчины,
да,
еще не так часто, как я уже говорила, а женщины, да, так, да, сразу посмотрят на тебя, окинут, да, глазом.
Ну, вот ни женщина, ни мужчина, ни девушка, ни парень, все это нам не подходит. И, кстати, Валентина Федоровна, тоже у нас не принято обращаться, называя профессию. Например, «здравствуйте, почтальон», я же так не могу сказать. Или: «здравствуйте, сантехник, проходите, мы вас ждем». То есть, или: «сантехник, вы не подскажете мне там то-то и то-то?» Тоже как-то глупо и смешно. Вот, будем ждать, когда, может быть, нам язык предложит заполнить эту лакуну. Но сегодня это лакуна, вот такая незаполненная клетка у нас в языке. Нет такого нейтрального слова для мужчины и для женщины, типа мадам, месье, сеньор, сеньора или пан, пани, какие есть в других языках. Мы должны с этим смириться и каким-то образом искать обходные пути. Я уже сказала, какие это пути. Извините, простите, позвольте.
Но вот иногда еще, знаете, обращаясь к девушке или к молодой, или, так сказать, женщине, говорят, барышня. Барышня.
Ну да, это барышня, тоже, да. Самое. Но это тоже немножко такая шутливая интонация.
Шутливая.
Барышня, да. Такая, ну, как вам сказать, ну, тоже слегка такая шутливо-фамильярная, что ли, да. Ну, может быть, даже не фамильярная, а такая ироничная.
Ироничная.
Ироничная. Вот. А вы, барышня, что здесь делаете, например? Нет, Валентина Федоровна, это еще не все. Ну, а теперь я хотела поговорить бы с вами и с радиослушателями о том, имеет ли значение расстояние, на котором мы находимся друг от друга?
Да,
я думаю,
да,
что
это
будет
очень важно.
Это,
кстати,
интересно, я думаю. Да. Так вот, расстояние между собеседниками – это очень важный компонент невербальной коммуникации. Невербальной, то есть несловесной. Ведь у нас есть словесное общение, а есть несловесное. Жесты, мимика, например.
Да,
да, жесты,
можно
мимика,
глаза,
конечно.
Приподнять веки,
да.
Уже вопрос.
Конечно. Вот как мы жестикулируем, какое выражение лица, это все имеет значение. И, конечно же, одним из компонентов невербальной коммуникации является вот это самое расстояние между собеседниками. И, кстати, есть такой раздел науки, который занимается изучением этих обстоятельств, и он называется проксемикой. Проксемика. Да, раздел семиотики, вообще семиотика – это наука о знаковых системах. Так вот, раздел семиотики, который изучает именно этот компонент невербального общения, называется проксемикой. В чем же здесь дело? А дело в том, что для всякого человека очень важно ощущение своего пространства, личного пространства, в которое никто не должен вторгаться.
Чтобы ему было гармонично,
комфортно,
комфортно, да.
И вот у каждой культуры, у каждого этноса есть свое представление об этом оптимальном личном пространстве. Вот этим вопросом занимался такой американский антрополог Эдвард Холл. И есть у него такие работы, в которых он описывает как раз-таки вот эту самую проксемику. И вот он говорит о том, что, скажем, для латиноамериканских культур, для арабских культур очень высока потребность в тесном личном контакте. У них минимальное расстояние между собеседниками. А, скажем, для представителей таких северных культур, ну, допустим, Северной Европы или Соединенных Штатов Америки, он ничего не писал про Россию, но я позволю себе сказать, что и мы, наверное, относимся к этой группе. Так вот, для этих этносов, для этих культур характерен низкий порог восприятия личного пространства. То есть все-таки мы с вами не любим, когда к нам подошли вот прям нос к носу,
да,
и начали говорить. Мы испытываем от этого
дискомфорт. Скорее более такое интимное уже общение, мне кажется, да?
Конечно.
Вот когда близко-близко.
Да, вы правильно, Валентина Федоровна, говорите. Вот как раз Эдвард Холл и разделил вот эту зону, ну, то есть выделил таких 4 зоны. Зона интимной близости – это родители с детьми, это влюбленные, это совсем близкие родственники, когда минимальное расстояние между собеседниками, буквально там 15 сантиметров, да, или даже вообще 0 сантиметров, это такая интимная близость, интимная зона. Вторая зона, он ее назвал зону личной близости. И крайний предел этой зоны от 80 до 130 сантиметров между собеседниками. Наконец, третья зона, которую выделяет Эдвард Холл, это зона социального контакта от 130 сантиметров до 2 метров. Ну и, наконец, общественная дистанция – это уже более 2 метров, когда, скажем, идут переговоры между, ну, какими-то сторонами или, скажем, между преподавателем и студентами, ну и так далее. Ну и вот мы, конечно, всеми силами оберегаем эту свою личную зону и не хотим, чтобы наш собеседник в нее входил в эту личную зону. Но я уж не говорю про интимную зону. И, наверное, все согласятся вот с каким наблюдением. Вот я, например, я уверена, что и вы, Валентина Федоровна, мы все испытываем чувство ужасного дискомфорта, когда вынуждены ехать в переполненном транспорте и очень тесно прижиматься друг к другу.
Но это вынужденная ситуация.
Это вынужденная ситуация, да. Но вы замечали, как мы напрягаемся, сжимаем все мышцы и стараемся изо всех сил не прикасаться к чужому человеку. И почему мы испытываем дискомфорт? Во-первых, нам неприятно, что к нам прикасается незнакомый человек. И, во-вторых, мы чувствуем, что и мы тоже доставляем неудобства человеку, прикасаясь к нему. И вот мы так стоим в таком, в каком-то окаменении, да, в напряжении, в зажатости. Так же и мы ведем себя и в переполненном лифте. Тоже люди стараются опустить глаза, как-то так сжаться, чтобы не прикасаться к незнакомым людям. Все это, конечно, не случайно, и я думаю, что вот эти наблюдения Эдварда Холла относительно вот этого порога близости, они совершенно справедливы. Ну вот есть такая книга, ее написал Юлиус, или в некоторых переводах Джулиус Фаст, тоже американец, которая называется «Как понять иностранца без слов». И вот в этой книге содержатся очень интересные наблюдения о том, как разные народы относятся вот к этой самой проксемике. И я, если вам интересно, Валентина Федоровна, один пример такой приведу. Ну вот, например, он пишет о том, что немцы очень болезненно относятся к тому, что болезненно относятся к ситуации, в которой кто-то в их личное пространство вторгается. То есть они очень
в дом, что ли?
Ну и в дом тоже и приближается к ним.
Приближается
и
к ним,
вот
да.
Есть наблюдение ученых во время Второй мировой войны, когда были в плену немецкие солдаты, американцы наблюдали за ними. Ну вот, например, пишет так. Во время Второй мировой войны немецких военнопленных помещали по 4 человека в хижину. Как только они оказывались в хижине, они тут же начинали делить имеющееся пространство на свои личные территории. Но больше всего наблюдателей удивляла вот какая ситуация. Если их размещали на открытых площадках немцев, немецких военнопленных, то вместо того, чтобы быстренько начинать сооружать крышу над головой, они собирали подручный материал, чтобы отделить свое личное пространство. Понимаете? Вот настолько немец, он стремится к уединению. И вот к этому личному пространству, и чтобы никто в него не вторгался, и чтобы никто его не нарушал. Ну, там в этой книге есть еще некоторые любопытные наблюдения, но я думаю, что основная мысль ясна. Мы должны находиться на таком неком оптимальном расстоянии от собеседника. Как правило, это две вытянутые руки, то есть когда рукопожатие совершается, две вытянутые руки, вот, то это расстояние оптимальное, при котором собеседники чувствуют себя защищенными, чувствуют себя комфортно. И вот, кстати, я еще один пример вспоминаю из этой же книги «Как понять иностранца без слов». Там Фаст пишет о том, что представителям латиноамериканских стран кажется, что североамериканцы очень надменны и холодны. Почему им это кажется? Потому что когда мексиканец понимает, что он подошел на достаточное расстояние, чтобы начать диалог, то североамериканец начинает от него пятиться, потому что он испытывает какую-то неловкость.
Ну, то есть, что, допустим, хорошо для
латиноамериканца,
да, то для североамериканца уже некомфортно,
скажем так. Вот есть же поговорка, что для русского хорошо, то для немца смерть. Я думаю, что это можно здесь понимать более широко. Да, и вот он говорит о том, что Эдвард Холл, это Фаст рассказывает, сделал такую киносъемку, просто снимал людей, которые в диалоге находятся. И потом, когда это все прокручивали в таком замедленном режиме, то оказывалось, что вот эти два собеседника совершают какой-то такой интуитивный, конечно, танец, как будто танцуют. Один приближается, другой отходит, потом другой приближается, первый отходит. То есть они все время на интуитивном уровне стараются вот это оптимальное расстояние, комфортное сохранять. Да, сохранять. Ну вот это к вопросу об оптимальном расстоянии между собеседниками и о том, чем интересуется наука проксемика. Ну и в русском коммуникативном пространстве, мы же говорим все-таки о нашей речевой культуре, как я уже сказала, оптимальная дистанция между незнакомыми или малознакомыми людьми и между деловыми партнерами. Это вот, как мы уже упомянули, две вытянутые руки, то есть руки вытянутые для рукопожатия. И здесь я хочу еще поделиться с вами таким своим опытом. Вот я, например, как лектор уже, ну, я ведь уже с многолетним опытом лектор, я, например, всегда испытываю дискомфорт от того, когда некоторые отличницы садятся прямо вплотную к моему преподавательскому столу, так что между нами почти нет никакой дистанции. Например, я сижу, и она сидит, и моя тетрадь или мои листки соприкасаются с ее, то есть им кажется, что это хорошо, они смотрят на меня, ловят мои слова и слушают меня внимательно, но я испытываю от этого дискомфорт.
Вам хочется отодвинуться?
Мне хочется отодвинуться, и, кстати, некоторые мои коллеги со мной делились этим, и даже у меня есть одна коллега, преподаватель, она говорит, я всегда прошу студенток не садиться за первый стол. Потому что ну, мне нехорошо.
Ну, некомфортно.
Некомфортно, да. И я бы тоже предпочла, чтобы студенты не садились так вот прямо вплотную к моему столу, но, к сожалению, вот люди не понимают и так делают. Ну, я терплю, конечно, хотя мне это не очень-то неприятно, некомфортно. Я думаю, что это как раз объясняется вот тем, о чем мы говорили с вами
выше. Да, что существуют какие-то рамки. Да.
Но в то же время, если я читаю лекцию в большой аудитории, например, в университетской, и там небольшая группа забилась куда-то совсем на задние ряды, и между нами там 6, 7, 8 метров, то это тоже некомфортно. Либо я прошу их сесть поближе, либо я беру свои конспекты и сама подхожу к ним, и там уже возле них, недалеко от них, начинаю читать свою лекцию. То есть, как видите, для нас очень важно, на каком расстоянии находятся собеседники друг от друга. Ну и, наверное, подводя итог нашей беседы сегодняшней, да, Валентина Федоровна, можно будет еще раз напомнить нашим радиослушателям о том, что контактоустанавливающая функция, или, как говорят лингвисты, фатическая функция, это очень важная функция языка, и мы должны уметь установить контакт с собеседником, а это значит, что мы должны уметь обратиться к нему, привлечь его внимание, ну и, конечно, мы должны понимать, что, беседуя с незнакомым человеком, мы не можем вторгаться в его личное пространство, причиняя тем самым ему дискомфорт. Ну вот.
Ну что ж, на этом мы, наверное, с вами закончим нашу сегодняшнюю беседу под названием «Этикет обращение».
Этикет обращения.
Этикет,
да,
обращения.
Лучше, может быть, даже сказать так, этикет установления контакта с незнакомым собеседником.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
А я хочу напомнить, что сегодня свою беседу для нас провела ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До новых встреч.
До новых встреч.